Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». И со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Добрый день, профессор. Сегодня я собрал очень много вопросов. Они очень разнообразны. И давайте начнем с первого вопроса. Это видеовопрос.
Здравствуйте. Сейчас некоторые специалисты из области высоких технологий говорят о том, что в будущем веб-сеть сможет обрести собственное самосознание. Верите ли вы это и как вы думаете, к чему это может привести?
Интернет приобретет собственное сознание.
Сознание, да.
Абсолютно верю в это. Есть для этого большие предпосылки. Дело в том, что интернет просто отображает связь между людьми. Не просто машины или машинная система обретет какое-то сознание. Когда-то мы думали, что физики, лирики и все такое прочее, что у машины, конечно, нет и не будет никогда своего сознания, своей души. Это просто обработка все-таки информации. Но когда к машине подключается человек, и человек работает вместе с машиной, и эта машина занимается связью между людьми и дает нам, каждому из нас, ощутить всех остальных, связывает нас между собой, именно благодаря тому, что может обработать огромное количество информации в одну единую сеть, так что мы в итоге машинной мощности получаем ощущение друг друга, получаем ощущение связи между собой, то мы в итоге приходим к состоянию, когда вдруг начинаем ощущать себя полностью взаимно связанными. Настолько, что в результате машинной обработки нашей жизни, наших влечений, наших сомнений, наших желаний, которые мы все выплескиваем в интернет, получается, что мы в итоге обнажаемся все вместе, душевно, в интернете. И эта машина начинает связывать нас между собой. Она сама ничего не делает. Она просто делает математические действия, складывает всех нас вместе. Но в итоге мы начинаем, когда читать это сложение наше вместе, мы начинаем ощущать нашу общность. Люди начинают ощущать, не сама машина. И тогда люди начинают ощущать свою общую душу, общие чаяния, общие желания, общее какое-то единение, которое находится выше их сознания, которое представляет собой именно одно общее целое. Вот это ощущение всех нас как одного общего целого поднимает нас на следующий уровень жизни, сознания, ощущения, которое называется действительно следующим измерением.
То есть это машина, сам интернет?
Машина
это все как средство?
Помогает ощутить это. Она сама этого сделать не может. Это просто металл. Это ничего. Это неживая материя. Но ее возможность обработать огромное количество нашей личной информации и связать нас всех вместе позволяет нам ощутить себя как одно общее целое. И вот здесь мы приходим к состоянию, когда начинаем ощущать себя не каждый лично в себе, эгоистиком маленьким, а одним общим, виртуальным и даже духовно, нечто целым. Нечто новое существует, какая-то общность, одна единая, в которой все мы неразрывно завязаны друг на друга. И начинаем ощущать себя друг в друге и в одном этом общем целом.
И что это даст мне лично?
Это даст возможность потерять себя. Это не так плохо. Я думаю, что сегодня люди, когда в том, что ощущают себя, ощущают просто себя духовно потерянными, опустошенными, никому не нужными, никак не реализованными. А начинать ощущать себя в остальных, это дает человеку выход из ограниченности себя во времени, в пространстве, в перемещении, во всем. Это совершенно иное ощущение реальности. Это другая реальность. И вот эта вот виртуальная реальность перейдет в духовную. Мы начнем ощущать себя вне себя. То есть на самом деле, кто я такой? Я – это тот, кто живет в других. Таким образом реализуется библейский принцип – возлюби ближнего, как самого себя.
Еще раз, как, жить в других, это как
жить компромисс. В других, это значит над своим эгоизмом, над своим я, над, пол, над своей заботой о себе, обо всем.
Жить я и вдруг, проблемами?
Я и вдруг обнаруживаю себя, что мое сознание, мое ощущение, полностью вообще все мои решения, все находится внутри других. Я в них существую. Это серьезный психологический переход, такой внутренний, который должен в нас совершиться. И вот этот переход и отделяет нас в ощущении только нашего мира, нашей реальности, от ощущения высшего мира, высшей реальности, следующего состояния. И он с помощью интернета, с помощью вот такой обработки информации, связи нас всех в одно целое, он должен реализоваться.
Не знаю, может, стоит или нет углубляться, но просто такой вопрос. Я понимаю, что такое жить других, ну, на примере, допустим, матери, ребенка. Можно, да, так сравнить, как она живет жизнью. Я
нет,
не понимаю,
это,
почему это выводит нас куда-то.
Это эгоистическое существование. Окей. А здесь...
Почему это нас выводит куда-то в какую-то другую реальность? Вот это непонятно.
Потому что мать существует в ребенке, она как бы растворяется в нем, потому что его желания становятся ее желаниями. То есть любовь, инстинктивная любовь ее к ребенку заставляет, толкает ее отдаться полностью ему. Все время только заниматься им. Мы то же самое делаем к другим. Но мы поступаем к ним так, над нашим эгоизмом, вопреки нашему эгоизму, поднимаясь над эгоизмом и складываясь вместе в одно общее целое. И вот, это вот, вот этот подъем над нашим эгоизмом, он отрывает нас от нашей реальности. Мать нисколько не отрывается от этой реальности. Она делает те же действия, которые делают все животные по отношению к своим детенышам.
Да, это заложено в природе.
Это заложено в природе, а мы делаем это вопреки природе.
Окей, то есть вот это усилие мое, оно дает мне возможность раскрыть какую-то реальность?
Да, новую реальность. Потому что мы поднимаемся над нашим эгоизмом, нас втягивает в эту новую реальность, в это общение в интернете.
И что там в этой новой реальности?
И в этой новой реальности мы ощущаем совершенно иное, по сравнению с тем, что ощущали ранее. Мы начинаем ощущать себя... Не себя, я в себе, а я как одно общее целое.
А я ощущаю совокупность всех желаний,
как
всего
себя,
человечества.
Как я, да. Я – это все.
То есть я, ну не знаю, как если я сегодня
это
слышу…
Это невозможно передать.
Вижу, то есть я в 7 миллиардов раз больше вижу, больше слышу?
Нет,
так?
Это не просто умножение наших возможностей в ощущении. Это совершенно иное восприятие реальности, вне собственных границ. Вне ощущения времени, пространства, перемещения, вне мы просто входим совершенно в другой мир.
То есть это дополнительно. То есть мои 5 ощущений остаются.
Да.
То есть я ощущаю эту реальность через свое тело. Но
да.
Вдруг дополняется что-то еще.
Да. Как ты сидишь в кино, допустим, и смотришь на что-то происходящее там на экране, и существуешь как бы в нем. Вот настолько отождествляешь себя с происходящим. А здесь это на самом деле. Не просто чувственно ты входишь на некоторое время в какое-то другое состояние, а на самом деле входишь.
То есть ты живешь постоянно в этой реальности?
Ты живешь
в этой... 70 лет живу и 70 лет я в этой реальности.
Нет,
параллельно
ты
нахожусь.
Ты живешь в этой жизни, в этой реальности, и рядом с этим, вместе с этим, ты ощущаешь себя и в высшей реальности. В обоих в них. И тогда ты начинаешь понимать, почему та реальность и эта взаимосвязаны, почему ты именно из этой реальности должен постичь ту, как та реальность высшая начинает управлять низшей, вот этой жизнью, и почему тебе она дана, как ты можешь ее максимально реализовать. В общем, раскрывается совершенно...
Можно так сказать, что та реальность, это высшая, это причина, а наша реальность это следствие?
Конечно.
То есть я буду знать причины всего того, что со мной происходит и произойдет?
Не только, ты сможешь управлять своим будущим.
Через ту реальность
управлять. Через ту реальность управлять этой.
И ваш ответ таков, что в принципе вы не верите, что вот это самосознание будет именно
машинным.
В этих машинами механическими.
Нет, конечно, этого
то
не
есть это...
Надо быть реальным. Когда-то тоже спорили физики, лирики. Я помню, это 30-40 лет назад. Это нет. В дни моей молодости, я помню, в 20-25 лет, когда я занимался в университете, насколько это было модно, все эти... сказки о том, что вот в физике есть своя лирика, ничего нет. Надо отделять четко одну суть от другой. И надо понимать, что машина – это машина. Человек является ощущающим себя, реальность, и машина ему в этом помогает. Именно потому, что она может обработать огромное количество информации о каждом из нас, представить весь наш образ внутри этой системы, нашей полной взаимосвязи всех между собой. Практически весь этот интернет, он превратится в огромную сеть связи всех со всеми. И тогда мы ощутим себя в этой новой реальности, в этой новой взаимосвязи.
Если я понимаю правильно, сегодня я могу, ну, даже из опыта, это, получается так, я могу быть на связи с, ну, максимум 20-30 человек вообще в своей жизни. Это то и даже того меньше.
Да.
Интернет дает мне возможность быть на связи действительно ежедневно.
Со всеми абсолютно.
Со всеми.
Нет,
абсолютно.
Не просто на связи. На связи. Ты ощутишь эту общность как себя, как свое. Mm. Ты включишься в нее и будешь ощущать ее движение, ее общие мысли, ее общие чаяния, ты увидишь ту силу, те желания, те мысли, которые движутся в этом общем одном пласте всего этого человечества, которое будет называться одним единым человеком – Адам. Вот Адам – это и есть вот это одно общее обобщенное человечество.
Без интернета это невозможно?
Интернет нам в этом должен помочь. От нашего мира подняться в тот мир, мы должны именно объединиться, как мы можем. Где мы еще можем сесть за одним столом, раскрыть полностью себя, собрать все наши мысли, желания. Нет, нигде так, никак этой возможности. Интернет даст нам совокупность всего этого, возможность ощутить все, всю эту совокупность.
Окей, спасибо. Следующий вопрос.
Я извиняюсь, хочу просто дополнить. Я надеюсь, что это очень быстро произойдет. Неудивительно, что вот американцы вкладывают сейчас в развитие интернета больше, чем в любую другую государственную программу. Это непросто. Они видят, что через это и управлять миром, и понимать все, что происходит в мире. То есть управление интернетом дает полную возможность подступиться к управлению миром, к его пониманию полному, к обладанию, к восприятию и правильной оценке происходящего. В развитие интернета они вкладывают просто такие суммы, которые сравнимы с их военными программами.
Ну, это интересно, что именно американцы, те, которые стояли у истоков создания интернета, они сегодня приходят именно к осознанию никчемности его и очень сильно критикуют, что они зашли там и в тупик. Вот, допустим, там один из основателей интернета, это, если я правильно помню имя, Джерон Леннер, он говорил о том, что Facebook, просто люди там теряют свою человечность, там, Google.
Нет, никто же не обращает внимания на все на эти. Это же все как почта. Никто не обращает внимания. Это необходимые вещи для того, чтобы нам обрабатывать эту огромную массу информации и выуживать оттуда общее впечатление, общее мнение, общие чаяния, общие движения, правильно оценивать психологически с помощью специальных программ огромные массы людей, пласты их восприятия. Это все просто данные для того, чтобы эти данные пускать потоком через огромные программы, которые будут это все перерабатывать и извлекать нужный нам результат. Мысли, подготовка общих людей, насколько она поднялась, насколько морально, насколько они впечатляются от происходящего того или другого. То есть мы из этой бесконечной массы, даже из того, что они пишут глупости, и даже из того, что они врут, знаешь, как в машине, как на детекторе лжи, мы все равно получаем то, что нам надо. Поэтому все эти фейсбуки, все это запускается специально. Только для того, чтобы нам в итоге получить от человечества ту информацию, которую мы хотим получить. А они пускай пишут любую ерунду, это нас не интересует. Это нам сама эта писанина не нужна. Мы создадим такие программы, которые нам позволят взять оттуда все, что нам необходимо. А люди пускай пишут, пускай играются. Когда ты смотришь на маленьких детей, как они играются, ты уже по их играм, по их движениям, по их взаимодействиям выводишь следствие, то, что надо тебе из этого. Вот и все.
Окей, okay. Следующий вопрос, совсем на другую тему. Николай из Новосибирска спрашивает. Он прочитал статью о том, что изобретен многоцветный светильник, в котором человек может усилием мысли изменить цвет свечения этой лампы. То есть светильник устроен так, что на его работу может влиять человеческая мысль. Возможно ли влияние человеческой мысли на экологические процессы?
Не только возможно, это происходит непосредственно и постоянно. Все мы связаны друг с другом, мы ощущаем свою связь, абсолютнейшую связь друг с другом, только в узком диапазоне. Я могу прикоснуться к тебе, могу вербально, могу как-то зрительно повлиять на тебя и так далее. То есть нашими взаимными органами ощущений. У тебя есть 5 органов ощущений, я могу на них влиять. Через это поставлять тебе какую-то информацию. Могу какой-то запах, какие-то там звуки, световые сигналы и так далее. Но существует еще огромное количество влияния друг на друга. Огромное количество возможностей влияния друг на друга. Мы это все не используем. Не знаем, не умеем ими управлять. У нас явно нет этих сигналов, этих возможностей восприятия, этих сенсоров. И, естественно, у нас явно и не существует возможностей воздействия на эти тайные, как бы скрытые в нас сенсоры. Поэтому мы можем еще раскрыть многое чего, но главное раскрывается в связи в сети между нами. Но главное нам раскрыть не мысль какую-то, что мы можем управлять светильником, а главное, как мы можем завязаны быть друг на друга. Ведь сегодня мы тоже говорим о том, что все интегрально, то есть взаимно связано в природе, в том числе и люди, человечество. Неживая, животная, растительная, человеческая природа, они все взаимно связаны. То есть взаимно связаны как? В чем? В том, что дышат, толкаются, как-то что, чем они взаимно связаны? Взаимно связаны абсолютно полностью. То есть своими внутренними желаниями и мыслями. Два параметра есть в нас. Желания и мысли. Этим мы взаимно связаны друг с другом. Вся природа так связана. Так поэтому влиять своими желаниями и мыслями на какой-то светильник нет проблем. На неживое, на растительное, на животное, естественно, что мы влияем. Сколько есть исследований о том, что человек своими мыслями влияет на цветок. И цветок там или чахнет, или наоборот растет хорошо. Естественно, что животные, которые особенно живут рядом с нами, они чувствуют наше настроение, наше состояние, наши мысли просто лучше, чем наши люди, чем наши товарищи и близкие. И так далее. То есть все это мы завязаны в одну единую сеть. И нет в этом никаких чудес. Так что включать, выключать там какие-то...
Нет, вопрос, или есть в этом причинно-следственные какие-то связи, или мы можем целенаправленно влиять? То есть, допустим, сейчас вот мы сидим с вами сейчас, мы начинаем думать о том, что там, не знаю, в Японии было землетрясение, чтобы там следующего землетрясения где-то там в другой стране не было. Это возможно? И мы увидим результат.
В итоге, и это, я думаю, возможно будет для людей. Я думаю, что в итоге человечество достигнет такого состояния, когда оно будет управлять собой и окружающим миром.
То есть вы видите какую-то группу ученых, которая сидит, начинает там думать?
Это не группа ученых, это группа людей. И это группа людей, и большие, огромная группа людей, одна группа людей, которые проникнуты таким чувством любви ко всему человечеству, любви, добрым чувством, которые ощущают поэтому все человечество, здесь существует барьер. Ты не можешь ощущать то, что ты ненавидишь. Ты можешь ощущать только в той мере, в которой ты любишь, как мать ощущает ребенка. Хотя она находится там за 100 километров от нее, она все равно ощущает, что с ним происходит. Потому что у нее к нему есть чувство любви. Любовь, она связывает людей, а ненависть отталкивает. Поэтому если мы соберем такую группу людей, которые взаимной любовью, по принципу «возлюби ближнего, как себя», начнут между собой и с остальным человечеством завязывать связь именно связь любви, отдачи, совместной такой связи, то тогда, естественно, они смогут своими желаниями, добрыми желаниями, предотвращать любые негативные процессы. Да, конечно. Несомненно. В Каббале об этом очень много сказано, и я думаю, что человечество к этому... В принципе, в этом и заключается причина, почему мы в нашем мире испытываем страдания. Чтобы в итоге эти страдания привели к нас к необходимости избавиться от них, улучшить их, обратить их в добро. Все зло обратить в добро. Как? Именно улучшением отношений между нами. Когда мы начинаем понимать, что все эти страдания являются отражением, демонстрацией наших плохих отношений друг к другу, тогда нас эти страдания, ощущаемые всеми нами, вынудят начать друг с другом правильно контактировать. И в итоге приведут нас к добру, к любви друг к другу. И тогда мы сможем избавиться от всех страданий в мире. И наш мир поднять до уровня духовного.
Что легче влиять мыслью на неживую природу, на такие разные там происшествия, которые происходят сейчас, землетрясения и так далее, цунами, или же на человека?
Мы не сможем влиять на неживую природу напрямую, если мы не будем менять отношения между нами. То есть переключать светильники, может быть, там он сделает там какой-то там ученый какие-то такие особые сенсоры. Мы можем взять и прямо в голове подключать электроды и таким образом переключать все. Потому что те же электрические сигналы практически что? Взять оттуда мысль, которая включит какое-то реле, которая включит какой-то светильник. Это не что за проблема. Все дело только в технике. А вот сделать между нами такое состояние добра и любви, взаимного сочетания, поручительства, связи, которое сможет всю природу, неживую, растительную и животную, сделать гармоничной, доброй, правильной относительно нас, относительно самой себя, это мы можем только лишь нашими добрыми связями.
Вот как раз вот следующий вопрос. Настя из Красноярска задает такой вопрос. Тяжелые экономические условия оказывают заметное влияние на уровень морали и нравственности людей, причем не в лучшую сторону. Вы же утверждаете в своих беседах, что страдания вынудят человечество измениться к лучшему. Можете ли вы объяснить, как это произойдет?
Если это наоборот... Потому что это только начало тяжелых экономических условий. Дело в том, что одни находятся в тяжелых экономических условиях, а другие делают тут наоборот, первое время чумы, понимаешь? Поэтому, конечно, если она берет в сравнении положение в России, где самое большое количество, наверное, миллиардеров в мире, в Москве я слышал, самое большое количество миллиардеров в городе, нет такого еще города в мире, где было бы столько миллиардеров, и одновременно с этим бомжи и люди, которые буквально считают копейки, чтобы им только прокормиться, и у которых все, что они зарабатывают, уходит только на то, чтобы себя прокормить, то есть просуществовать, то, конечно, такая жизнь, она вызывает озлобление к правительству, к богатым, и в итоге, в соответствии еще со специфическими склонностями народа, конечно, ведет к огромному социальному напряжению.
Ну, как раз такой вопрос. Как же люди изменятся к лучшему, когда...
Они изменятся к лучшему тогда, когда они подрастут сами, люди. Не надо ждать, когда власть изменится. Власть не изменится. И не надо ждать, пока эти богатые начнут делиться с бедными. Они не будут делиться. Надо ждать, пока бедные подрастут. Надо бедных для этого воспитывать. И для этого существует интернет. Надо дать им понимание того, что значит настоящая жизнь. Каким образом ее можно изменить. Они не изменят это революцией, выходами там на площади и так далее. Это все глупости. Они должны сами внутри себя измениться.
А можете четко определить, что надо именно изменить? Или внутри
в человеке?
Себя, или...
Да, в человеке. Осознание зла.
В чем зло?
Потому что оно исходит из нашего эгоизма. В каждом из нас, и в богатом, и в бедном. Ведь мы порождаем, богатые порождают бедных, а бедные порождают богатых. Мы должны себя изменить. Мы должны изменить свое отношение к миру. к себе, то есть друг к другу. Мы должны понять, что только наша общая связь, полное включение друг в друга, оно избавит мир от всего зла. И ни в коем случае при этом нельзя настраивать народ на народ, государство на государство, что в России просто еще очень практикуется. Державность, особенность, исключительность, вот это все, оно уничтожает, уничтожает народ.
Мне не просто понять, потому что человек видит зло, эгоизм в других людях. В себе он
практически не видит. Пока он не вырастет, я сказал, ничего не будет. И они будут еще тогда долгое время пытаться что-то сделать, и всегда их будут преследовать неудачи. К сожалению, это так.
То есть ваш ответ – осознание зла в себе. Осознание и из зла. Этого начинается весь процесс дальнейшего только развития.
Лишь. Да.
Окей, последний вопрос.
Когда они захотят быть действительно не выше других, а наравне с другими, как все остальные, соединиться на самом деле с другими, не подавляя никого, не быть старшим братом по отношению к другим в своем высокомерии, в своей державности, а быть просто как все, собраться все вместе. Не петь об этом хвалебные песни и проводить совсем иную националистическую политику. И таким образом просто лгать самим себе и всем остальным. А когда на самом деле прорежется в них, пробьется истинное отношение, доброе отношение к миру.
Но ведь это правительство, это же не народ.
Нет, в народе когда это будет.
Когда я смотрю, как со своей точки зрения, я там сижу где-то в каком-то городе, вот там, допустим, в Красноярске, я говорю за себя, я же не провожу такую политику. Это все от власти зависит, как я могу на нее влиять.
Власть тут ни при чем. Какая разница, кто там у власти стоит? От власти никогда ничего не зависит. Это марионетки, которые управляются автоматически природой.
То есть вы хотите сказать, что все зависит от этой Насти из Красноярска?
Да, да, только от нее. Вот тогда эта Настя достигнет такого уровня осознания своего эгоизма и своего неправильного отношения к миру, когда она поймет, что она должна меняться. Вот тогда все произойдет. Тогда все изменится. И будет другая власть, и будут другие законы, и будет другое общество. И, естественно, будет более справедливое разделение общественного продукта.
Давайте посмотрим еще последний видеовопрос. У нас несколько минут осталось.
У меня есть вопрос. Как вы относитесь к системе налогов? Правильно ли она выстроена в соответствии с законом природы, о котором вы говорите?
Это очень сложный вопрос. Я скажу кратко, а вы уже решите дальше, как его сами потом, может быть, у нас в сайте найдете на него больше ответ. Налоги должны быть распределены очень просто. Очень просто. Каждый должен оставлять себе столько, сколько ему необходимо для жизни. Все остальное отдавать обществу. В общественную общую казну. И все. Больше ничего. Государство, общество, оно должно получать все. Не люди, которые стоят у государства. И те, которые стоят в главе государства, должны получать тоже только столько, сколько им достаточно на то, чтобы нормально, спокойно существовать. Достойно существовать. То есть здравоохранение, образование, отпуск, пенсия, работа, квартиры. Все должно быть обеспечено. И это мы можем обеспечить с легкостью всех людей, если мы правильно распределим общественный продукт. В этом нет никаких проблем. Вы можете подсчитать все, что получает страна в течение года, и рассчитать в течение какого времени вы сможете обеспечить всех людей нормальным уровнем существования. Рабочими местами, сокращенным рабочим днем, удобным досугом и так далее. Нет никаких проблем. При условии, что вы даете человеку, вот как в принципе задумано было изначально при социализме, только при правильном социализме. И ни в коем случае не думать, что я пропагандирую здесь возвращение к прошлым ценностям, как есть сегодня такие потуги в России. Но от каждого по способностям, каждому по потребностям.
Это как бы это закон природы? Так звучит,
это закон природы. Каждый должен получать столько, сколько ему необходимо для существования, а все остальное является общественным продуктом, и общество распределяет это все так, как оно вместе все находит нужным, а не какие-то там люди, которые прорвались во власть, купив себе места и загребают вот весь этот излишек, так называемый, как они считают, общественного продукта.
Так на каком уровне должны, на моральном уровне, на каком должны находиться люди, чтобы так...
Поэтому надо поэтому самое главное сегодня общественная забота и государственная забота должна быть воспитание, не образование каких-то инженеров или там ученых и так далее, а воспитание. Воспитание народа – это самая главная задача.
То есть вы считаете, что можно воспитать так людей, чтобы они так относились один к другому,
да,
и ко всему обществу?
Каббала говорит об этом, и у нас есть целая система воспитания, которая уже тысячи лет, ее надо начинать применять.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо и до свидания.